Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня День спасателя. 27 декабря 1990 года было издано постановление Совета министров РСФСР об образовании российского корпуса спасателей, а также формировании единой государственной общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Предотвращение, спасение, помощь – девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям. За годы работы ведомством спасены свыше 2,5 миллионов человек. Ежегодное количество спасенных и эвакуированных – до 200 тысяч. Ликвидированы более 35 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушены миллионы пожаров, доставлено 500 000 тонн гуманитарных грузов. Обезврежено свыше 1,5 миллионов взрывоопасных предметов. 27 декабря 1932 года был введен советский паспорт. ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление об установлении единой паспортной системы по Союзу СССР и обязательной прописке паспортов. Хотя после Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. В царской России впервые, так сказать, паспорта появились в смутное время, дорожные грамоты для следующих по делам государевых людей. Внутри страны не было никаких документов, удостоверяющих их личность. Можно было совершенно безнаказанно поменять не только имя и фамилию, принадлежность к сословию или возраст, но даже и пол. Пример тому – небезызвестная история так называемой кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Замужняя женщина, дворянка и мать малолетнего ребенка несколько лет успешно выдавала себя за мужчину. Паспорта появились в конце XIX века, причем по месту жительства они не были нужны. Их надо было получать при выезде за 50 верст от дома и на срок более чем 6 месяцев. Паспорта получали только мужчины, женщин вписывали в паспорт супруга. Выглядело это примерно так, ну, скажем, Иван Степанович Петров и при нем жена Агафья 20 лет. А родоначальником единой паспортной системы для всего населения страны стала Франция. Это произошло во время Великой Французской революции. Тогда-то и возникло понятие «полицейское государство». С возрождением паспортов в СССР возник и знаменитый институт прописки. Впрочем, не надо думать, что большевики изобрели что-то новое. В Европе к тому времени уже существовала так называемая регистрация. И еще. На селе введение паспортов постановлением 1932 года вообще не предусматривалось. Паспорта получали только городские жители. Поэтому колхозник не мог даже выехать из своего села. Беспаспортных забирали в милицию, иногда даже давали год-два. Чтобы выехать в город, нужна была справка из сельсовета. Ну, чем не крепостной строй? Деревенские жители получили паспорта лишь в хрущевские времена. 27 декабря 1832 года в Москве в старинной купеческой семье родился Павел Михайлович Третьяков. У него был младший брат Сергей, с которым Павел был неразлучен. Они вместе занимались и бизнесом, и коллекционированием. Павел Михайлович с молодости интересовался искусством. Первым шагом к созданию будущей галереи стало его знакомство с собранием картин Эрмитажа. После этого в его доме в Лаврушинском переулке и стали появляться будущие экспонаты его галереи. Третьякову больше всего по душе был русский стиль, и он решил собирать отечественную живопись. Коллекционер дружил со многими знаменитыми художниками, покупал у них картины и заказывал полотна. Его любимым художником был Василий Перов. Он приобрел практически все его картины. Но кроме этого, Павел Михайлович широко занимался благотворительностью, построил и содержал школу для слабослышащих детей, материально поддерживал вдов и детей художников. Коллекция росла. Для нее Третьяков построил рядом со своим домом в Лаврушинском же переулке специальное здание. А в 1892 году он обратился в Московскую городскую думу с просьбой, чтобы город принял в дар его картинную галерею. Он всегда говорил, что передаст свою коллекцию народу. Нажитое от общества должно быть возвращено обществу. Тогда собрание насчитывало 1287 картин, а также огромное количество икон, рисунков, скульптур. Городская художественная галерея Павла Сергея Михайловича Третьяковых открылась в 1893 году. А Павел Михайлович был назначен пожизненным попечителем галереи и продолжал до самой смерти пополнять ее новыми картинами. Последними словами, которые он произнес, были: «Берегите галерею и будьте здоровы». На сегодняшний день коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений. 27 декабря 1741 года в московский сыскной приказ пришел крепкий мужчина с окладистой бородой и длинными до плеч русыми волосами. Заявил, что он Ванька, сам вор, знает многих воров на Москве и в других городах, а потому предлагает свои услуги к их поимке. С тех пор вор и разбойник Ванька Каин стал уполномоченным сыскного приказа по розыску и поимке преступников. Иван Осипов сын по прозванию Каин в малолетстве служил у московского гостя, то есть купца. Был ловок и сметлив, легко справлялся со своими обязанностями. Но уже тогда он начал баловаться мелкими покражами, чтобы добывать себе средства на вино. В кабаке свел дружбу с отставным матросом Камчаткой, и тот подбил его бежать от хозяина. После этого Каин с Камчаткой немало набедокурили в Москве, потом промышляли в Нижнем Новгороде, на Макарьевской ярмарке, погуляли по Волге с разбойничьей артелью атамана Михаила Зари. Но Каину надоела кочевая жизнь, а потому он и явился с повинной в московский сыскной приказ. Уповая на всемилостивейшее прощение, пообещал изловить в Москве всех воров и разбойников. Ему поверили, выделили команду солдат. В первую же ночь, по его указаниям, было поймано немало беглых каторжников и разных бандитов. Каин получил прощение и стал доносителем сыскного приказа. Поначалу он не давал спуску своим бывшим сотоварищам, но затем, исхлопотав сенатские указы, дававшие ему немалую власть, начал вовсю самоуправничать. Он донимал вымогательствами раскольников, но нередко миловал крупных преступников, которые делали ему богатые подношения. Служащие сыскного приказа Каину потворствовали, поскольку получали от него часть прибыли. И зажил Иван Осипов сын припеваючи. Однако на него пожаловались влиятельные москвичи, которых он одолевал поборами. Все закончилось для Каина вечной каторгой. А его второе, уже литературное рождение, состоялось в 1779 году. Писатель Матвей Комаров выпустил книгу «История Ваньки Каина», типичный образчик лубочной литературы. Она была очень популярна, а в народных преданиях Каин предстает эдаким былинным добрым молодцем, который грабит богатых, заступается за бедных, водит за нос полицию. В общем, вымышленная жизнь Ваньки Каина оказалась гораздо интереснее его подлинной биографии, следы которой затерялись на бескрайних просторах Сибири. 27 декабря 1960 года художественный совет киностудии «Мосфильм» утвердил состав исполнителей фильма «Пес Барбос и необычный кросс». Картина вошла в альманах совершенно серьезно, состоявший из пяти новелл. Именно в этой короткометражке появилась знаменитая троица – трус, балбес и бывалый – Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Начальник Мосфильма Иван Пырьев сам предложил Гайдаю снять короткий фильм по сюжету фельетона Степана Олейника о браконьерах и погнавшемся за ними псом с динамитом. Гайдая после провала «Жениха с того света» фактически отстранили от режиссуры. Он засомневался, пропустит ли. На что Пырьев бодро сказал: «Снимайте, не пропустит, так хоть сами посмеемся». Роль труса Гайдай сразу предложил Вицину. Он с ним уже работал. Никулина тоже выбрали быстро. Гайдай накануне съемок как раз увидел фильм «Неподдающиеся» и сказал своим помощникам: «Ну, балбеса искать не надо, Никулин то, что нужно». В роли бывалого Гайдай поначалу видел Михаила Жарова, но тот, прочитав сценарий, сказал: Возьмите кого помоложе бегать по полям и прыгать с деревьев. На помощь опять пришел Пырьев, посоветовавший Гайдаю попробовать Моргунова. Он смешной и толстый, как раз то, что надо. Так и родилась знаменитая комедийная троица.
Исторический календарь.